Приветствуем вас, дорогие друзья. Вы видите, что наше вещание наконец-то возвратилось к тому формату, который ветераны нашего движения помнят. Я перемещался с помощью современных средств технических из страны в страну, с гор в долину, с моря куда-то на речку. И теперь мы ведем вещание, как будто из столицы Беларуси, Минска. За моей спиной прекрасный храм во имя всех святых. В церкви русской, просиявших во имя святых новомучеников. И установив на достаточно высоком месте нашу съемочную кафедру, обращаюсь к вам, дорогие друзья, с поздравлением. Всех нас можно сегодня как именинников чествовать, восходя умом и сердцем по области заочной. И духовными глазами мы видим, как старшие наши собратья, святые от века, угодившие Богу, простирают свои руки и вкладывают в наши сердца, чем богаты, тем и рады, божественный дар Духа Святого. И сегодня, говоря словами апостола Павла, мы находимся в светлом облаке. Над нами раскрыт потолок. Все материальные средостения уходят. И мы осязаем веры ангельские ликостояния серафимов и херувимов, ангелов-хранителей, слышим горних ангелов полета, говоря словами Александра Сергеевича Пушкина. А вместе с тем нашему взору предстоит сон необозримый. Апостольский лик, мужи и жены. Это не только Петр и Павел, но это и святая Апфия, святая Юния, упоминаемые в посланиях апостола Павла. Христианки не уступали в энергии смирения, любви, в искусстве дарить Слово Божье и ученикам мужского пола. Это сон мы, одетые в белоснежные одежды, и в книге Откровения мы вспоминаем вопрос, который Иоанн задавал апокалиптическому старцу. А кто это? Что это за сонмы? Те, кто с пальмовыми ветвями восклицают «Осанна», поют песнь «Аллилуйя», то есть «Хвалите Господа», песнь Моисею. И старец апокалиптически отвечает: это те, кто омыли ризы одежды своей кровью Агнца. Они первородные, то есть как первенцы от земли. Они следуют за Агнцем, воскресшим Христом, на водные источники. Куда бы он их ни повел, они идут вслед за ним, и он отрет всякую слезу, сломит их и не опалит их солнце, и не ожжет луна. Это слова из книги Откровения. Число мучеников восполняется ежегодно и едва ли не ежедневно. И отверз ангел пятую печать, вновь вспоминаю книгу Откровения, и увидел я души убиенных за Слово Божие. И говорили они: «Владыка святый, доколе не мстишь за убиенных имени твоего рады?» И сказано было им, чтобы они упокоились еще на малое время, покуда не восполнится число тех, кто имел прославить Господа исповеданием Его святого имени. И мы с вами еще и счастливы тем, что в русской церкви есть облако свидетелей Христовых новомучеников, число которых не уступает, а может быть превышает число древних мучеников Римской империи. Из всякого сословия царственные страстотерпцы и слуги царевы и мужи и жены и младенцы, и все они ходатайствуют за Русь-матушку, поэтому мы не изнемогаем в вере в наши нелегкие времена, когда все города находятся в особом тонусе, все силовые структуры несут суточные, денно-ночные дежурства, уповая не только на силу русского оружия, но и на всемощное ходатайство за Русь, да и за всю церковь этих первенцев, тех, кто ближе всех к престолу Господа Вседержителя. И вспоминая все другие чины угодников Божьих, преподобных, отшельников, молитвенников, пустынножителей, постников, царский чин, княжеский чин, воинское сословие, блаженны Христа ради и родивых, а на Руси их число не уменьшалось, но умножалось, особенно в 20-м столетии, когда красный багряный дракон, отравив своими токсинами умы и сердца и детей, и взрослых, и пролезши во всевластные структуры, создал репрессивную машину, перемалывавшую совершенно зачастую неповинных людей. Все мы, конечно, согрешили и все лишены славы Божией. Появились вот эти блаженные и родивые, те, кто не вписывался, не хотел вписываться в пионерский коммунистический формат, и молчаливое свое противостояние духу безбожия выражал вот таким неформальным образом. Почему их считали сумасшедшими и родивыми, и редко кто избежал освидетельствование в психиатрической больнице. Вспомним преподобного Гавриила Ургибадзе, одного из только недавно прославленных святых. Итак, не скудеет число этих Божьих избранников, потому что Христос Спаситель обращает к нам свой голос еще в Ветхом Завете. Бог вещает: «Будьте святы, яко ан свят есмь». Воля Божия есть освящение наше, напоминает нам апостол Павел, который был преисполнен божественной благодати, и поэтому в нем не было ничего мирского, суетного, но весь он был соткан из энергии божества. И сегодня нужно хорошо понимать, что мирское словоупотребление нас сбивает с толку и уводит нас от глубинного разумения духовных понятий. «Мы в святыне записывались», повторяли представители мещанского сословия, само слово «святоша», «ханжа», зачем-то использует этот корень. «Свят», 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 «Господь Саваоф». Кто же это святые, к которым обращался апостол Павел в своих посланиях? Святой, то есть освященный действием Святого Духа. Святой – это христианин, восприявший воскресшего Христа в сердце свое. И всякий раз, когда в таинстве крещения принимает ли его младенец в лице крестных, приносит обет, или взрослый человек, мы отрекаемся от лукавого князя мира сего, от служения ему, от гордыни его, от темных дел его, и выражаем нашу любовь ко Христу, Симон Ионин. Любишь ли меня? Веруешь ли ему, Христу? Веруй ему, как царю и Богу. И поклонись ему. Всякий раз, когда совершается таинство крещения, мы делаем шаг вперед в объятия Небесного Отца, и эти объятия изымают нас из царства тления, царства суеты, царства греховных страстей, и Бог поставляет нас на камни наши стопы. Он вдыхает в нас свою божественную благодать, царствование которой, и сообщает святыню человеческому сердцу. В своем самосознании каждый из нас грешник, и при этом последний, из них же первый есть ад, исповедуется на всю вселенную апостол Павел, говоря: «Всякого приятия достойно это слово. Ты, Господи, пришел в мир грешных спасти, и из них же я последний». По своему сознанию внутреннему, да, я ставлю себя без всякого сомнения и смущения на последнее место. Еще и потому, что Господь утешает своих избранников, говоря: последние, они-то и будут первыми, если перестают надеяться на свое эгоистическое «я», и, сокрушаясь в слабостях и немощах своих, раскрывают сердце Господу, дабы Бог взял нас, как младенцев, на руки, преподал нам дыхание Духа Святого, осветил нас, как младенец напитывается молоком матери, или как ребенок согревается, прижавшись к груди отца, сам по себе, будучи немощным, не умея ни ходить, ни говорить членораздельно, ни добывать себе пищу, в союзе с родителем, составляя с ним нечто нераздельное, целое, он как кровиночка, слезиночка, уже силен силой отца, он просвещен материнской любовью, он сообщающийся сосуд со своим родителем. Так вот Господь Бог, говоря: «Я лоза, а вы ветви», делая нас членами своего тела, станет крещение, мы как листочки, как веточки прививаемся к этому могучему древу. Соответственно, при том, что я считаю себя слабым, немощным, самым немощным и последним, никуда не гожим, не способным изменяться к лучшему, но любя Христа и всеми фибрами души, устремляясь к Нему, клеточками тела заодно, я приемлю эту, принимаю от Христа Его прощение, Его милость. Он каждого из нас, когда мы приобщаемся к святых Христовых тайн, подходя с благоговением, с молитвой, с покаянием, с надеждой, Он, во-первых, нас очищает от скверны плоти и духа, во-вторых, просвещает, то есть дает нам разумение, постижение своей безбрежной божественной любви, укрепляет нас в надежде на Его всемогущество, врачует нас своей благодатью и освещает, как зеленый листочек, благоденствует именно потому, что ствол и ветви дерева животворятся соками, пульсирующими, движущимися по этим каналам. Так вот Дух Святой, исходя от живоначальной Троицы, не смешиваясь ни с чем священным, лучами своими прикасаются к нашему бессмертному духу и освещают целокупно наш психофизический сосуд, почивая в глубинах нашего сердца. Соответственно, сам сосуд, может быть, и вчера был покрыт царапинами, трещинами, но вот он залужен, вот он посеребрен, вот он освящен, а драгоценное влага в нем делает сосуд достойным, чтобы он поставлен был на трапезу великого царя. Святой по библейским понятиям – это посвященный Богу, отделенный от мирского употребления и посвященный Богу. Так, например, мы понимаем, что евхаристическая чаша, вмещающая в себя святые дары, ни под какими предлогами не может быть использована в мирских целях. Это богохульство. Она принадлежит Господу Богу, она предназначена для высокого употребления. Почему, между прочим, народ-то и возмущался, и шел супротив декрета советской власти, когда они мало того, что ободрали Владимирскую икону или Казанскую икону, снимали ризы, но вот чаши, все, которые были, изымали чаши, и народ думал, куда эти чаши уходят на польскую границу, что с ними там дальше будут, вспоминали вавилонского сатрапа, который из Иерусалимского храма некогда святые сосуды привез к себе в Вавилон, и потом там с блудницами упивался этим вином, покуда не настигла его кара Божия. Так человек – это и есть евхаристическая чаша. Каждый крещенный человек – это сосуд, предназначенный для драгоценного употребления. Не говоря о том, что каждый человек вообще имеет провиденциальную цель носить в себе энергию Святой Троицы, быть вместилищем своего Творца. В крещении мы поставляемся на это служение, как офицер на службу царю и отечеству. Нам дается боевое именное оружие. Бог реально очищает наше сердце, и оно может успокоиться, умиротвориться единственно в Боге. Вечные запросы нашего бессмертного духа зовут нас смотреть туда, откуда на нас взирает сам Господь. И как мы морщимся, если видим, что скрипкой Страдивари забивает какие-то колышки в землю, и греческая амфора служит отхожим местом, так ангелы скорбят и плачут, если они плачут, видя христиан, призванных быть чертогами или, если хотите, престолами, на котором Царь Небесный восседает, христиан видит повергнутыми в грязь и в тлен, и в суету, не воспоминающими самой цели, ради которого они, которые они пришли в Божью Церковь. И таким образом святой – это лицо, поставленное на служение, лицо, посвятившее себя Господу Богу. Это сосуд, в котором не какая-то прогорклая жижа может находиться, но драгоценная мира, благодать Святого Духа. И, стало быть, сама духовная жизнь наша найдет свое осуществление, когда мы, осознав, что уже постольку, поскольку исполняем свои земные обязанности, но наше конечное предназначение предоставить сердце в обитель всемогущему и вселюбящему Господу, стараемся эту лампадку сердца почаще сжигать, пореже угашать, и понимаем, что счастливы, спокойны, мирны, радостны, блаженны мы можем быть только, когда осуществляется это предвечное наше предназначение, когда мы отдаем лучшее, что у нас есть, нашу свободу, наш дух наполняется Божественной благодатью, и мы призываем Господа в Огниле, в Нащиле, но носим Его имя в глубинах собственного сердца. Вот почему в христианине всегда два полюса присутствуют. Крайнее смирение, исповедание себя прахом, перстью, пылью, сознание своего недостоинства, да, смирение пред людьми, потому что мы каждого отличаем больше честью, чем себя. Мы каждому предоставляем пальму первенства, видя в каждом окружающем человеке вот это драгоценное существо, которое сам Бог своей кровью искупил и, не нарушая его свободы, таинственно ведет его к полноте богообщения, освящения. С одной стороны, себя исповедуем последними, а с другой стороны, радуемся о Господе Боге нашем, который не хочет смерти грешника, но дабы он обратился и жив был, который не меру изливает Духа Святого и всего ему любения и смирения, наше то и детское сознание, нашей слабости, немощи, а с другой стороны, сознание своей принадлежности Христу, устремленности к Нему. Это как земная любовь, только в высшем плане. Если ты полюбил, то должен принадлежать человеку, которому изъяснился в любви, и никому другому. А тут уж сам Господь, который в ответ на нашу искренность, на наше устремление, являет свое присутствие в нашей жизни, непрестанно смотрит на нас, свои объятия раскрывает, чтобы мы упокоились у его стоп и светили его имя в горнице нашей собственной души. Говорят в этом отношении великие пустынники, никто не должен понижать планку своего христианского звания. Ну, монахи, ну, священникам сам Бог велел, а я обычный человек, сейчас набью трубочку табачком, имею я право хоть чуть-чуть расслабиться, пивком и прочее, прочее. Расслабиться ты можешь, если только тебе это реально полезно. А вот сердце свое никогда ты ничем не наполнишь, не загоняя рыбу с мужиками во дворе в грязных майках сидят, ни просмотром чемпионата России по футболу, металлист Уфа и Динамо Москва, вот, не могут пасовать нормально друг другу, все больше отдают мяч противнику. Болеть, может быть, и не вредно, но безнадежно. А вот Христом дышать, Христа прославлять, делиться Христовой благодатью – это благородно, это прекрасно, это легко, это приятно, это радостно, это спасительно. И поэтому каждый из нас пусть найдет свой modus vivendi, образ жительства, который поможет ему двигаться путем освящения, очищения, просвещения, освящения. Никто и ничто нам в этом не препятствует. Воспитываешь детей, мы ответственны за тех, кого породили, приручили, стараемся вкладывать в них разумные, добрые, вечные, учим уму, разуму, чести, ответственности, долгу, на своих ошибках учим, отдаем свою любовь детям, передаем им эстафетную палочку, будьте умнее нас, будьте богаче нас, будьте красивее нас, будьте добрее нас. И таким образом, мало-помалу человек принимает от Господа освящение, стараясь вверять отпрысков милости Божией, переходный возраст которых отпрысков сейчас, как правило, задерживается до 54 лет. А потом уже человек определяется, что там с ним будет дальше. Становится на ножки, мама-мама, либо продолжает ходить на четвереньках. Итак, дорогие друзья, мы сегодня поздравляем друг друга и смотрим друг на друга особыми глазами, потому что все мы царственные существа, все мы призваны вкупе, вместе прославлять Святую Троицу. Сердце человеческое создано для божественной любви, избыток которой познается как братолюбие, как искренняя помощь, сочувствие, сострадание. Один за всех, все за одного. Я, ты, он, она. Вместе целая страна. И дай Бог, чтобы завтрашний праздник, божественная литургия, причащение святых Христовых тайн привлекли новую благодать на нашу Матушку Россию, защитили наши города и села от всякого этого безобразия, от этих рогаток, западных стрелялок. И будем верить, что 26-й год приведет к склонению весов в нужном направлении, и те, кто не хотят и не желают жить в мире, развивать взаимоотношения партнерства, сотрудничества, но заявляют о своей мнимой исключительности, хотят, чтобы соседей вообще не было, вот эти отравленные спесью, злобой товарищи, которые нам совсем не товарищи, в 26-м году почувствуют себя прижатыми к ногтю. Не они сами, но вот эта их гордыня ужасная, их агрессия, их бараний рог будет спилен русским напильником. Я человек мирный, но, конечно, утомляет вот это нежелание кое-кого существовать на принципах взаимных прав и обязанностей, и поддержим нашего главнокомандующего, который пеф-пеф-пеф всем пифом зарубежным рассказал, куда идти. Я сам не смотрел никакого пефа, но мне понравилось, донесли тут, как встал какой-то аравийский принц и говорит: Владимир Владимирович, мы мусульмане, вы православный христианин, мы такие разные, но мы любим вас, и нас может разлучить только смерть. Молодец, аравийский шейх, так держать. Сейчас юг и север, и восток, соединившись на основах взаимопомощи, все-таки поможет западным товарищам утереть их сопли и каким-то образом отодвинуться на позиции 90-го года поближе к Гибралтару. Простите, пожалуйста, что я перешел на политические реалии, но молимся всем святым, чтобы Духом Святым наше славное Отечество укреплялось, было хранимо, и, конечно, чтобы возрастали в нас, мужчинах, необходимые нам качества, потому что, вот поверьте, поисповедуешь людей утром и вечером, ну просто оторопь берет, что сейчас за тараканы ползают в сердцах сильного пола. Я уж молчу о женском поле, не буду огорчать их, но мужской пол удивляет. Уровень вот этой ответственности за семью, за жену, за детей на точке замерзания. Что там, русский вами, с тобой произошло? По какому месту тебя шлепнуть? Не хочу переходить в грозные интонации. Давайте посмотрим, что у вас там за вопросы, дорогие товарищи. Знаю, что святые делятся на разные лики, апостолы, пророки, мученики, епископы, бессребренники, юродивые. Расскажите, пожалуйста, кратко о каждом из них с примерами. Жизнь какого святого является для вас примером? Ваша жизнь является для меня примером, уважаемый задавальщик этих замечательных вопросов. Потому что каждый раз, когда вас вижу, вы как-то скромно стоите в стороне, никуда не пролезаете, как бы в тени находитесь. Какая-то улыбка такая, как у Пьеро. Лирическое у вас, думаю, вот Божья душа, маленьких не обижают. И веселее становится батюшкам, что прихожане у такие кроткие, интеллигентные. А вопрос ваш настолько пространный, что он не для зум-конференции, а для курса лекций на месяц июнь, июль и август рассчитанный. Да еще с примерами. Я привел вас пример. И достаточно. Надеюсь, что вы переживете это, и никакое тщеславие вас не коснется, потому что конференция, все друг на друга смотрят, не обомлели, любимые это говорят. Духовные законы, какие они? Беспокоит такая тема, как кредиты, неожиданно как духовные законы и кредиты. Вы знаете, когда я слово кредит, я думаю, иди ты этот кредит от меня подальше. Ненавижу кредиты. Не было при Адаме и Еве никаких кредитов. Кто придумал эту систему кредитования? Кто придумал эту систему кредитования, не скажу вам. Не буду говорить, чтобы не терять присущее мне здоровое чувство советского интернационализма. И наши духовные законы как раз отличаются от тех условий кредитования. Мы вам 100 рублей, вы нам 150. У нас все-таки по-православному другое. Просящему тебя дай, а давая, будь готов, мы уже это обсуждали, дать столько, чтобы не жалеть о этой сумме. Да, будь готов дать столько, чтобы не рвать и метать, когда твой должник скажет, ну не смогла я, не смогла. Беспокоит такая тема, как кредиты, не брать лишнее, когда вокруг навязывает реклама настойчивую. Ну, вы знаете, на рекламу ориентироваться не нужно, она разжигает только непомерные аппетиты. Мне кажется, что для нас с вами все-таки не характерно клевать на эту удочку и покупать соус и лечо, который вам рекламируют на этих механических досках. Как молить Господа и святых? Об этом мы скажем в самом последнем фрагменте нашего собеседования. Святой царь Давид во время земной жизни был гоним, но было время спокойное. И когда он немножко расслабился на троне, совершил тяжкий грех. На такие Библии знают, что случилось. Получается, что нам не стоит гоняться за благополучной жизнью, если мы хотим жизни, приближающейся к святости. Спокойно переносить гонения, недоброжелательно, как некий естественный фон. Ну, вы знаете, если царь Давид споткнулся, посмотрев пристрастно на чужую жену, из этого не следует, что и мы должны об этот камень спотыкаться. Урок царя Давида нужно принять к сведению. Но тот же царь Давид молился: «Избави меня, Господи, от клеветы человеческие, да сохраню заповеди Твоя». Постоянно гонимый, он, тем не менее, признавался, что клевета, напрасно возводимая на вас бессовестными людьми, это тяжелейший удар по психике. И настолько убийственный этот удар, что не всякому дано его вынести. Хотя Спаситель дает нам образ бестрепетного, спокойного обращение лица своего к тем, кто дерзит и хамит, и заушает, пребывая в молитве, общении с Небесным Отцом. Итак, гоняться за благополучием, да тут хотя бы, знаете, концы с концами свести. Не за благополучием мы гоняемся, а за тем, чтобы быть исправными налогоплательщиками и не быть в долгу у ЖКХ и у тех, кому мы должны платить наши налоги. Что там дальше у нас? Правильно ли, что Господь хочет от нас смирения? Господь хочет обитать в нас. Он говорит: «Прибудьте во мне, и я в вас. Прибудьте в любви моей». Такие вопросы вы читаете, задаете, как будто не читаете Евангелие от Иоанна Богослова. «Радость мою даю вам, никто у вас ее не отымет». Это слова Иисуса Христа. Господь нас не смиряет, как кажется кому-то, будто промысел Божий крепкой рукой нас за холку держит, и мордочкой мы тыкаемся в собственную лужу. Господь – это свет, и любовь, и мир. Господь хочет наполнить нас прозрачным воздухом своей милости. Поэтому нет ничего лучше, чем тянуться ко Христу. Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога. Вот чего Господь от нас хочет. От нас разумно предоставить Ему осуществить это. Мне вот очень нравится, еще раз вспомню, античный миф о Галатее и скульпторе, который отсекал часть за частью мраморной глыбы, получилось Галатея, прекраснейшее изваяние. Пигмалион, правильно? Вот, мы просто должны отсекать все то, что препятствует Христу осенять нас своей любовью. А Божья благодать не пребывает в сердце высокосердном, нечистом, гневливом. Божья благодать не являет свое прекрасное лицо там, где человек помыслами опутан, как водорослями. Поэтому Господь терпеливо ждет и всегда нам помогает, и через совесть нашу воздействует, и благодать неслышными воздыханиями наставляет нас. Как кан вы духовные, исправляете духом кротости согрешившего. То есть Бог, который чистейший дух, Он духом кротости и любви нас мягко вразумляет, уча нас, если мы разумны, на наших собственных ошибках. Вот накричал нас, урдал, на сердце кисло, тускло. Через 2 дня покаялся, понял, держи язык за зубами, избегай отрицательных характеристик. Проявляй снисхождение к людям. Вот благодать тебе научает, а вовсе не бьет тебе монтировкой по кумполу. Вот ты на ночь наелся вот мучного. В очередной раз. Никогда такого не было. И надо же, опять случилось. Да, наелся ты мучного. Вот сон беспокойный, какие-то бурчания в животе. Простите, что я вам об этом рассказываю, страдаю просто. Вот, да, ночь беспокойная, еще утром какое-то расслабление. Уже ты сам изрекаешь, никакого мучного на ночь, никакого. Попил чайку, поел вишенок, сейчас сезон вишни. Да, легкое, светлое такое закусончик, и утром ты порхаешь. Вот благодать тебя вразумляет, что ты не мусорная машина, которая вот в бак опрокидывает туда со всякими углеводами. Вот, да, ну что ваш вопрос-то? Ну-ка. Человек пошел в Великолепский крестный ход, с верой, что Николай чудотворец достиг. Прошел 2 дня этот человек, потом вынужден уехать, потому что перегрузка, 40 километров за день, половина практически по болоту. Человек, а ты вообще соображаешь, ты способен на такие марш-броски, человек Божий? Вот. Ты выходишь только раз в день своего этого эрдельтерьера вокруг урны провести. И тут раз по 40 раз в день. Человек надеялся, что у него отрастут крылья, что он как Икар полетит под небом. Другие-то люди идут, так они уже 15 лет ходят в крестный ход и бегают стайерские дистанции бабуськи, готовясь к этому ходу крестному. А вы человек, немощный, как и я. Явные Господь укрепляет, и старенькие, и дети, даже на костылях. Так это вообще олимпийский резерв, понимаете? Победитель паралимпиады. Вам кажется, что это на костылях, а это призер. Призер по волейболу паралимпии. Ну, и тот, о ком я говорю. Интересно, о ком же вы говорите с такой подробностью, такое впечатление, что вам исповедуется? Старался молиться, ни в какие грехи не впал, не ссорился, не осуждал. Удивительно. Но, конечно, фоном всякие помыслы, гордынька. Вот. Ну, боролся человек. Неужели все, кто доходит, абсолютно смиренные? 40 тысяч смиренных в одном месте. А что не так с нашим знакомым? Экипировка нормальная, кеды пакистанские, здоровье более-менее. Что же это за случай, когда Господь не позволяет человеку прикоснуться к святыне? Ну как вы, 2 дня вы прошли, это же на самом деле победа, важна не победа, а участие, вы прикоснулись к этим трудам. Вот, вам нужно благодарить Господа. Не переживайте, что вы не отмахали 240 километров, как прочие. Вы же антилегент, у вас, небось, высшее образование, а все, кто шли, отцахи, смерды. А вы-то тонкая натура, хрупкая, рафинированная, и то 2 дня прочапать – это подвиг. Человек этот верил, что сбудутся его молитвы. Они сбылись, святитель Николай его взял на приметку, галочку поставил в своем кондуите. Что вы, ждите хороших изменений. Просил человек исцеления и близким, но вот не произошло с медицинской точки зрения. Но знаете, слава Господу, вы рядом с вашими близкими. Уж очень это дерзновенно, конечно, ставить свидетелю Николаю такую тематику. Я пройду, а ты помоги. Вот давайте, дорогие друзья, без экстрима, с упованием. Я очень рад за вас. 2 суток в крестном ходу. Я не решаюсь, а вы прошли. И за ближних ваших помолимся. Николай Васильевич Гоголь, я вам уже говорил, надеялся, что он посетит Иерусалим, только прикоснется к гробу Господню, писал маме, только бы мне добраться до Иерусалима, родительница моя, только я прикоснусь своим воспаленным челом до гроба Господня, и снизойдет на меня благодать. И дошел, и прикоснулся, но ничего не почувствовал. Не надо благость Господню ограничивать и какие-то выставлять Господу условия. Не нужно. Господь вас может посетить и здесь, где вы там живете, на Тверской, рядом с интуристом, и здесь может Бог излить на вас благодать. И вот царство, и сила, и слава ничем не ограничены. Поэтому вы за всех нас, прихожан, побывали в Вятской губернии, и мы смотрим на вас, как на подвижника. Вы взяли на себя нашу московскую гиподинамию, как это называется. Так что мы радуемся за вас. Вот, что у нас там дальше? Как относиться к грехам ближних? Молчать и молиться – самое надежное. Молчать и молиться. Некоторые святые, например, Лев Оптинский, строго обличали грешников. Но у него такая харизма была, у Льва Оптинского. Равно как не всякий может быть Павлом Груздевым. Чтобы быть Павлом Груздевым и вслух обличать чьи-то грешки, нужно 15 лет в лагере особого режима посидеть. Это вам не крестный ход великорецкий, а еще покрепче будет. Амвросий Оптинский мягко увещевал, а что нам делать, как найти свою меру, свое слово. Сиди лягушкой в своей луже, да не квакай, чтоб не вышло чего хуже. Вот наша мера. С молитвой к Богу, с любовью к людям. От ласки бывают совсем другие глазки. Будни превращаем в праздник для ближних. Никого не обижать, никому не досаждать, и всем мое почтение. В наше время особое, сейчас люди нервные, у каждого внутренний стресс, травма, обидчивость на фантастическом уровне. Слово начальствующий подчиненному сказать не может. «Почему вы опоздали на 5 минут, шеф?» – спрашивает секретаршу. Она говорит: «Жизнь моя кончена, сейчас пойду в туалет и утоплюсь в унитазе». Представляете себе, городские девочки, какие сейчас самолюбивые. Только скажешь: «Милочка, старайтесь быть на месте за 5 минут, получите премию». Вот только так, как с детьми сейчас можно общаться. Так, добрый вечер, дорогой батюшка, это я, баба Люда из Оптиной пустыни, из Козельска. Будут ли святые встречать душу человека по смерти и помогать в прохождении воздушных мытарств? Вы знаете, цель христианской жизни заключается в том, чтобы предоставить Господу воцариться в вашем сердце, чтобы Господь явил свое присутствие в вашей смиренной и кроткой душе. Вселюсь в них и буду ходить в них, и будут мне дщерями и сыновьями, и я буду им Богом. У верующего в меня из чрева и сердца истекут источники воды живой. Тот, кто исполнит слово мое, будет возлюблен отцом моим, и я возлюблю его, и мы придем, и обитель у него сотворим. Так вот, если ты уже здесь, на земле, предоставил Господу вселиться в тебя, и Господь Бог принял твое смирение, видишь мое смирение и труд мой, Господи, и таинственно соприсутствует тебе, то уже бесы и рады бы приступить к тебе, но ничего не могут с тобой сделать, потому что Христос образ дал нам. А как Господь сказал: «Свершилось!» И потом добавил: «Отче, в руки твои предаю дух мой». В руки Отца, а не мерзких бесов, мы предаем дух свой, когда расстаемся с телом. И апостол Павел говорил: «Лучше мне, братья и друзья, разрешиться от тела и быть со Христом». Если ты уже здесь светишь имя Господне, и Христос за пазухой у тебя пребывает, и ты делишься смирением и любовью, чистотой и радостью с ближними, то при чем здесь бесы? Бесы – это помыслы. Бесы – это помыслы. А представьте себе, если ты от помыслов, как колобок, убегаешь, и от бабушки ушел, и от дедушки ушел, и Лисе Патрикеевне себя не отдал, а прямо вкатываешься к стопам Спасителя, как пудель утыкивается носиком в коленке своего хозяина, то святые ходатайствуют за нас, конечно, мы, это наши старшие братья. Они сказали: «Ты, Господи, благословишь малых с великими». Великие – это святые. А мы малые, но все мы одна семья. Мы все причащаемся от одной чаши. И Христос, Спаситель, пусть таинственно, как птица покрывает крылом птенцов своих, так и нас всех в лоне Матери Церкви освящает своим присутствием. Как достигнуть этого, когда это практически невозможно? Святость о Божьей. Ну как так, баба Люда, практически невозможно? Что вы толдычите? Евангелие ничего невозможного нам не предлагает. И если Господь говорит, будьте милосерды, как Отец ваш Небесный милосерд есть, то есть предоставьте Духу милосердия и человеколюбию витать в вашем сердце, и через вас эта энергия будет распространяться на окружающих. Все очень возможно. Христос Спаситель сделал все, что под силу и нам его помощью совершить. Надо стать Антонием Великим. Да не надо быть Антонием Великим. Пути бабы Люды просто из Козельска. И все. Людмила. Людям мило. И люди вам милы. Да, Люда, примите от нас словесное блюдо, да, невозможно достичь святости человеческими силами, а святость не достигается человеческими силами, но мы просто приглашаем Христа в горницу нашего сердца и запоете песню «В горнице твоей светло», потому что Господь таинственно светом своим посвящает смиренную бабусеньку. Где это сказано? А читайте Евангелие, там сказано. Светильник телу есть око, и если око твое просто будет, то и тело чисто, и будет так, как будто бы светильник изнутри озаряет тебя сиянием, и не будет в твоем теле ни единой темной части. Наш светильник – это дух, а дух наш воспламенен божественной благодатью. Открещиваемся от помыслов, отсекаем пристрастия, не беседуем мечтаниями, воспоминаниями и мечтой о будущем, которого нет. И наше внимание – это самое драгоценное, что у нас есть. Наше внимание отдаем Иисусу Христу. Он смотрит на тебя всегда и исполняет твое сердце божественной любовью. Так ты тоже внимание обрати к Нему. Для этого нужно, конечно, оставить все зримое, потому что оно временно, а невидимое, божественное бывает вечно. И поэтому закрой глазки, ложись спать и молись тебе, Иисус, Иисус, я твое создание, Иисус, Иисус, помилуй меня. И так потихонечку, баба Люда, все у вас будет хорошо. Преподобный новый богослов Симеон говорит, не слышали ли вы о жизни Ефросинии, преобразившейся в смарагда, а еще о жизни Ксении, это древние преподобные, дивной жизни, не слышали, как они оставили все и вся, послужив Христу, соделались святыми. Какую именно Ксению упоминает Иоанн Богослов, учитывая, что он задолго жил до подвига блаженной Ксении Петербургской? Ну, вы допетрили. Это хорошо, что святой Симеон, новый богослов, живший в 11 столетии, не говорит о блаженной Ксении Петербургской, жившей в 18 столетии. Это вы открытие просто сделали. Так кого же поминает? Может быть, это преподобная Ксения Римская? Вполне возможно, потому что она жила до Симеона Нового Богослова. Вы на правильном пути. Правильно так. А какую святую Ефросинию, преобразившуюся в смарагда? Ну, вы мне задаете такие вопросы, это же Господь вещает Симеону Нового Богослова в глубинах его совести. Дух Святой беседует со святым Симеоном. Какая святая Ефросинья? Александрийская, да. Каким образом в смарагд она преобразилась? Ну, это иносказание, смарагд, это, как я понимаю, изумруд. Изумруд зеленого цвета. Зеленый цвет на иконе – это символ вечной жизни, образ благодати Святого Духа. Вот у нас только что праздник Святой Троицы, все убрано зеленым цветом. Соответственно, речь идет о полноте освящения Духом Святым сердца Святой Евфросинии. Ну и, наконец, немножко поэзии. «В церкви отрадно молиться, встав на заре, тень пролетающей птицы на алтаре, чье-то мятежное сердце вторит мирам, словно душа отшипенца просится в храм. Промельк крылатый бесплотен, и неспроста птица имеет в полете форму креста. Может, мы тоже когда-то, вон и дни, были легки и крылаты, птицам сродни. Всякое может случиться в сумраке дней. Я человек, а не птица, значит, мудрей. Между тем, к ночи сбивается в стаю, множится птах. Часто я тоже летаю в снах и мечтах. Склижется, склироса, слышится пение, Боже, прости, дай мне силы терпения крест свой нести. Все-таки хочется обрадовать вас, дорогие друзья, что человек – это существо крылатое, мудрое и крылатое одновременно. Ибо дух наш пребывает вне времени и вне пространства. Соответственно, дух наш летуч и светел, и летает выше туч. И некогда самое тело христианина, причащавшегося святых тайн, хранявшего себе, хранившего от всякой скверны плоти и духа, будет легкое, светлое, Духом Святым животворимое, оно не будет препятствовать нам в мгновение ока передать великие пространства. И это не мои домыслы, а это апостол Павел, который говорит: при последней трубе все мы изменимся и навстречу Господа по воздуху будем восхищены, взяты. Представляете себе, какая перспектива, что все мы созданы летать, а не ползать. Поэтому еще раз скажем, что мучное на ночь, ну хорошо, если вы забрались на Эверест, истощенный, пришли домой и там вот чуть-чуть поджарили себе тост, тостер, тост, тост, с какой-то, может быть, эстонской килечкой там, неплохо так, жареный кусочек, вот. Да, то есть мы будем летать. И что еще? И еще немножко поэзии. Потеряно еще не все. Приходом лета улыбнись, Россия снова расцветет. Ты в этом лишне усомнись, в любви нам тоже повезет, здоровье крепче станет, болезни мигом унесет, и счастье за собой поманит. Ну, уже не такое мастерское стихотворение, как предыдущее, но ты давайте до конца его дочитаем, а то меня потом съедят заживо. Мы на родной земле живем, сердца еще не зачерствели, и если надо, то споем. Ведь нам на пасте надоели. Интересное такое. Ну, здесь больше вы отдавали рифме внимание, чем содержанию. Что же, мы закончили с вами, да, правда? Помоги, Господи, всем мужчинам России, это комменты, или хотя бы часть из них быть похожими на наших доблестных батюшек. Знаете, батюшки – это тоже мужчины, которым ничто не чуждо, но дай Бог наши доблестные батюшки. Спросите матушек, довольны ли матушки батюшками, и тогда действительно ценны батюшкам не будет. Поздравляем с праздником всех святых. Благодарим, благодарим. Преподобная Евфросиния ушла в монастырь под видом мужчины, назвавшись Измарагдом. Вот видите, ученые наши слушательницы помогают понять слова Семена Нового Богослова. Так, будем заканчивать. Дорогие друзья, благодарим вас за терпение, за снисхождение. Как мог, я старался все ваши вопросы прочитать, немножко их подсократить. Иногда приходится, дай Бог всем здоровья, с праздником всех святых. У нас новость, дорогие друзья, 7 июля после Владимирской иконы Богородицы, июльский вечер в Центральном доме литератора. Тема «Мы дети твои, о Пречистая Дева». Хочется под занавес учебного года еще раз припасть к стопочкам красным Царицы Небесной, посвятить ей и ее незримому участию в нашей духовной жизни этот вечер. Билеты уже у нас, купоны благотворительные, можно на Шабловке в любой день в церковной лавке, в храме обрести. Думаю, что это будет достойное завершение учебного сезона. Я, учитель русского языка и литературы, мыслю вот этот год не календарный, а ура, каникулы, вот закончится учебный год, и вот мы завершаем этот вечер. И последнее, чуть не выпало из памяти, давайте с вами отдадим честь святым, еще по обычаю взглянув в эту книжицу «Венец лета Господня». Если в сердце гость небесный воцарился Иисус, то в душе моей не тесно. Час, когда ему молюсь, словно птицы, все святые собираются сюда. Где стопы их проходили, превращается земля в летний сад, всегда цветущий, и витают посреди ароматных райских кущей души Божиих святых. Сердце видит Богоматерь, Дева предстоит Христу, и спасение грешных ради сходит в нашу суету, светоносно, но незримо свой являет кроткий лик гибнущим в объятиях мира, их отчаяние крик, как стрела, восходит к Богу. Светлый сон его святых чистому доступен оку и живет в сердцах простых. Полон милости Никола, близ архангел Михаил, меч свой опускает долу, он хранит от темных сил. Ему веренные души, Божий врач святой Лука, нам больным особо нужен, так легка его рука, чудотворная десница. Гроб Матронушки святой, жизни полон, к ней стремится бесконечной чередой наш народ боголюбивый, чтит угодников своих, им молясь, как стать счастливым, нужно выучить мой стих. Не нужно, а можно. Будем прощаться, дорогие друзья, всех вас с праздником, до скорых встреч. Увидимся и очно, и заочно. Легкого вам ужина, мучного чуть-чуть, но каждому по потребностям, а от каждого по способности.